Сегодня мы возвращаемся к посланию Ефесянам. Я предлагаю вам сейчас открыть Слово Божье, Ефесянам, 4 глава. Мы будем сегодня рассуждать на стихи с 7 по 16. С 7 по 16. Но для контекста начнем читать с 1 стиха. Ефесянам, 4 глава, начиная с 1 стиха. Мы будем слушать Слово Живого Бога. «Итак я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А вошел, что значит, как не то, что он и не сходил, прежде в преисподние места земли, нисшедший же, Он и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Аминь. Мы обратимся к Богу нашему в молитве и попросим Его о помощи для размышления над Словом. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе в этот вечер, мы сознаем свою нужду, сознаем свою слабость, Господи, смертность, мы понимаем, что хотя мы слышим Слово Твое из недели в неделю, мы так часто забываем, Господи, показанное в Слове Твоем. И просим Тебя сейчас, когда будем размышлять о Слове Твоей, дабы Дух Твой работал среди нас, просвещая очи нашего сердца, дабы мы были готовы принимать, мы были, Господи, способны жить так, как Ты призываешь нас к этому. Дай нам, Господи, сердце внимательное, дай нам сердце, Господи, принимающее во имя Христа, молим Тебя. Аминь. Один из самых древних вопросов, который озадачивал философов, был знаком таким образом. Проблема одного и многих. Проблема одного и многих. Венцил, один из самых великих апологетов 20 века, сказал, что вся эта проблема знаний постоянно связана с одной темой — соединить вместе одного и многих. На поверхности вы можете подумать, какой же бессмысленный вопрос. Один и многие. Но чем больше вы размышляете о реальности и начинаете понимать, как мы ведем себя и думаем, мы начинаем также видеть, что вот эта разница в похожести и одинаковости встречается в каждом из нас. Как может быть и похожесть, и одинаковость одновременно. Например, поразмышляем о теле, например, образ, который оставил нам Павел. Одно тело, но состоит из многих частей. Мы думаем о семье, например, они одно, но в ней есть много членов. Мы живем в Соединенных Штатах, много штатов соединены в одно. Вселенная. Слово «вселенная», оно состоит из двух частей – единство и множество, все вместе. Когда мы размышляем о первых 16 стихах послания Павла к Ефесянам 4 главе, апостол Павел открывает перед нами эти две темы – тему единства и различия, похожести и различия одновременно. Стихи с 1 по 6 апостол Павел подчеркивает важность сохранять единство в теле Христовом. Он показал нам, что единство было сотворено уже Духом Святым, когда Он соединил нас в одном теле Христа, и поэтому мы призваны поддерживать это единство тем, что мы будем поступать в смирении, любви, терпении. И триединый Бог, сам Он, мы должны смотреть на Него, как на пример единства и разнообразия. Здесь дальше, в стихе 7 по 16, апостол Павел раскрывает тему разнообразия еще больше. Мы видели с вами единство в стихах с 1 по 6. Теперь мы посмотрим на тему разнообразия. Разнообразие в единстве, потому что Павел не оставляет тему единства, но он буквально вносит разнообразие в единство. Разнообразие после всего не находится в конфликте с единством. Единство требует собрания воедино разных частей. Поэтому Бог, как самый лучший пример единства и разнообразия, триединый Бог, так и Церковь должна отражать это разнообразие в единстве в своей жизни. Поэтому, когда мы будем размышлять об этом тексте, я хочу, чтобы мы размышляли по трем направлениям. Первое – сотворение разнообразия. Второе – пример разнообразия. И третье – воплощение из разнообразия. Сотворенное разнообразие – пример разнообразия и воплощенное разнообразие. Павел показывает в 7 стихе, но благодать дана каждому по мере дара Христова. Мы видим, что разнообразие сотворено Господом Иисусом Христом, в то время как Он раздает различные духовные дары Церкви. Разнообразие сотворено Господом Иисусом Христом, когда Он наделяет духовными дарами Церковь. И мы сейчас посмотрим разнообразие, о котором говорит апостол Павел. Это не разнообразие, которое часто приходит нам на ум. Например, разнообразие в нашем прошлом или цвет кожи, расовые различия. Нет, разнообразие, о котором говорит Павел, он говорит о духовном разнообразии. И это должно защитить нас от духа нашего времени, когда люди смотрят на разнообразие как на нечто внешнее. Во многих церквях они принимают эту идею, создавая разнообразие внешнее. Но не об этом говорит апостол Павел здесь. Так же, как единство, если вы помните, является духовной реальностью в церкви, сотворенной Духом Святым, так и разнообразие – это духовная реальность, сотворенная Иисусом Христом. Поэтому Павел говорит во 2 Коринфянам 5:16, что мы не смотрим ни на кого по плоти. Разнообразие – это духовная реальность, но разнообразие, сотворенное Иисусом Христом, это то, что приходит от Него, оно сотворено им. Заметьте в 7 стихе, благодать дана каждому по мере дара Христова. И в 8 стихе написано, и поэтому вошед на высоту пленил плен и дал дары. 11 стих. Он, Христос, поставил одних апостолами, других пророками и так дальше. Господь Иисус Христос — это тот, кто создает разнообразие тем, что дал дары. Заметьте, благодать была дана. Павел употребляет слово «благодать» вместо слова «дары», для того, чтобы подчеркнуть даятеля, а не сам дар. Христос является даятелем, дарующим благодать народу своему. Он заслужил право, как глава церкви, раздавать дары суверенным образом, как он хочет. Евреям 5 глава, 8 стих. Написано, хотя он и сын, однако научился послушанию через страдания, удостоверившись или усовершившись, сделался источником вечного спасения верою послушным ему. Евреям 10:12 написано, что однажды он принес жертву за грехи многих и воссел по правую руку Бога Отца. Христос раздает свои дары суверенным образом, обладая правом это делать. Апостол Павел, для того, чтобы проиллюстрировать свой смысл, он направляет нас к 67-му псалму, 18 стих. Это прекрасный триумфальный псалом, который говорит нам о Боге, который буквально марширует или в таком торжественном шествии выводит народ свой из Египта. Он ведет их к горе Сион, горящей огнем, и он как бы воссел на горе, он завоевал, победил всех своих врагов и раздал дары народу своему. И в то время, как он дал им свободу, одновременно с этим он дал им свободу. Поэтому Павел, он применяет эту тему к нашему Господу Иисусу Христу, в частности, его воскресению и вознесению на небо. Один из спорных вопросов в этом тексте находится в стихах 9 и 10, когда апостол Павел объясняет значение того, что он пытается применить из Псалма 67-го. Вопрос, куда вошел Христос в 9 стихе? Говорят, что он вошел. Что значит здесь также, что он и не сходил в преисподние места земли? Буквально, вот эти преисподние места земли. Многие люди, особенно из ранних отцов и в ранней церкви, они верили, что здесь речь идет о Христе, когда Он сходил в сам ад, или же преисподнюю после смерти. И текст, которым пользуются многие, 1 Петра 3:19, где о Христе сказано, что Он проповедовал в духе, духом, находящимся в темнице. Он проповедовал духом, находящимся в темнице. Но я думаю, что если мы более внимательно посмотрим на этот текст, то в этом объяснении нет основы. Когда мы читаем 1 Петра 3:19, ссылка на время, находящееся... Там вообще-то не связано с воскресением Христа, но речь идет о днях Ноя до потопа, когда Христос в Духе Своем проповедовал в темнице. И дальше, если мы читаем Луки 23:43, Христос говорил преступнику, распятому с ним. Он говорил, тот просил его, и вспомни меня в день этот. И Христос говорит ему, сегодня же будешь со мною в раю. Поэтому между воскресением Христа, Дух Христов, он не был в аду или в преисподней, но был в раю. Христос не мог сходить в ад или преисподнюю из того, что мы видим в связи с искупительным делом Христа, касательно того, что Христос не спускался в ад. Второй взгляд, значит, Христос не сходил в преисподние места земли, значит, просто-напросто Он сходил на землю. То есть он сходил на землю. И это тот путь или тот способ, который применяется в переводе «ИСВИ», «сходил в преисподние места земли», то есть буквально более низкие места, то есть землю. И речь идет о его воплощении. Христос сошел с неба на землю. И вот это слова «преисподние места земли», они сравниваются, например, с тем, что Бог обитает на небе, а мы, грешники, живем на земле. Мне кажется, что апостол Павел, скорее всего, ссылается не только на воплощение самого Христа, но также на его смерть и его погребение. Я думаю, что это наиболее естественное объяснение этого текста. Именно в его смерти мы видим, Христос поразил и сверг с престола лукавого дьявола все силы тьмы, власти поднебесные, о которых говорит апостол Павел очень много в своем послании к Ефесянам. И далее, после того, как он сбросил с престола сатану, в своем воскресении и вознесении он пленил пленных и вывел их. Он буквально пленил силы зла и вывел во своем воскресении и в своем восшествии во славу. Он показал силу над смертью и дьяволом, будучи победителем над ними, как царь царей и Господь господствующих, пленив вот этих пленников войны, он наделил дарами свой народ. И я думаю, что апостол Павел это пытается показать, видя, как Христос творит разнообразие. Итак, подведем итог. В этом отрывке апостол Павел представляет нам тему разнообразия. Разнообразие духовное, разнообразие, сотворенное Господом Иисусом Христом, заслуженным им как царь, как царем и главой церкви. Разнообразие было сотворено Христом. Дальше мы посмотрим, что это разнообразие имеет особый пример, и мы видим его в дарах, 11 стих. Но он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Интересно, что дары, перечисленные здесь, не говорят нам о каких-то способностях, но о личностях. И акцент в том, что личности, которым дал Бог эти дары с целью учить и вести церковь. А здесь, конечно же, не перечислены все духовные дары, и мы не найдем их полного такого списка во всем Новом Завете. Но здесь перед нами определенный список людей, которые называются лидерами и учителями. И Синклин Фергюсон называет их дарами слова, апостолы, пророки, евангелисты и пастыря, учителя. И разнообразие здесь представлено тем, что Христос дает разные дары слова церкви, так как церковь, мы видим, она стоит на истине. Разнообразие должно быть ведомо истиной. И когда церковь получает дары хороших учителей и лидеров, мы должны убедиться в том, что они живут и упражняются в Слове Божьем, практикуя свои дары. Заметьте, он поставил одних, то есть каждый из них получил дар Христов. Это не означает, что у всех из них одинаковые дары. И также не означает, что у каждого из них одинаковая власть в церкви. Разнообразие не противоречит авторитету или власти, так же, как и единство не означает однообразие демократии, то есть разнообразие не означает демократия. Давайте посмотрим на эти дары слова, данные Иисусом Христом церкви. Первое, апостол Павел упоминает апостолов. Кто апостолы? ну, они были официально делегированы Господом Иисусом Христом, данных и церкви, они видели воскресшего Иисуса Христа своими глазами, и Христос, и получили повеление от Христа. Они основывали церкви, устно передавая слово и также записывая его. Мы получили от них канон Нового Завета, 12 плюс 1 апостол. Конечно же, апостол Павел был последним из них, и он говорит о себе как о том, кто он появился самым последним. Он видел Господа после того, как тот вознесся во славе. Но, несмотря на это, все апостолы видели Господа своими глазами. А второе, мы видим пророки, и нам не нужно их путать с ветхозаветними пророками. Заметьте, что говорит апостол, 3 глава Ефесянам 4 и 5 стихи. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком, Духом Святым». Это пророки Нового Завета. Они не сильно отличались от ветхозаветных пророков, но нам нужно помнить, что пророки — это не только те, которые предсказывали будущее, но, как и апостолы, пророки были даны церкви, снаряжая церковь прямым откровением от Бога с целью наставления, утешения, ободрения. Помните, что это в то время канон Писания еще не был завершен, и поэтому Бог своей милости даровал церкви пророков и апостолов ради их наставления и усовершения церкви, дабы вести их так, как они не смогли бы идти, потому что в то время у них не было еще всего Слова Божьего. Не так, как апостолы, новозаветные пророки, они были более привязаны к месту. Апостолы, они путешествовали, они проповедовали Евангелие, основывали церковь, они шли до пределов земли. Но апостолы, они служили по месту определенным собраниям, так как Бог давал им произносить Его волю. Но после того, как Слово Божье было записано, мы знаем, что и апостолы, и пророки, исполнив свою роль в церкви, заложив фундамент Ефесянам 2:20, мы видим, что фундамент был уже заложен, завершив свое дело, апостолы и пророки больше не находятся среди нас. Это не значит, что апостолы и пророки не продолжают приносить пользу церкви. Да, они продолжают приносить пользу церкви каждый раз, когда мы объясняем Слово Божье. Мы не только слышим проповедь Слова, но мы слышим, как бы этих пророков и апостолов, говорящих к нам сегодня откровение Слова Божьего. Третья группа, мы видим здесь миссионеры или евангелисты. Эти люди, они похожи на миссионеров сегодня. Это те люди, которые путешествовали, проповедовали Евангелие там, где Слово Божье еще не возвещалось и не достигало тех народов. Например, Филипп, Деяния 8 глава или Деяния 21 глава, где он был человеком, принесшим Евангелие в Самарию, и он также был диаконом. Итак, евангелисты, о которых здесь сказано, они были миссионерами в нашем сегодняшнем понимании этого слова. И не так, как апостолы и пророки, они не получали какое-то новое откровение или прямое откровение от Бога. Они пользовались тем Евангелием, которое у них тогда было, которое им было известно, и они проповедовали его в тех местах, куда они приходили. Я задаю вопрос, нужны ли нам сегодня евангелисты? И ответ на этот вопрос, конечно, да, нам нужны евангелисты, и они с нами сегодня, потому что в этом мире все еще есть те точки, где Евангелие еще не коснулось погибающих. И, наконец, мы видим пастырей и учителей. Четвертое, или же последнее, последний дар, который упоминает Павел. Когда апостол Павел говорит о пастырях и учителях, лучше понимать их не как две разных категории, но как пастыря — это те, кто и учат, то есть пастыря-учителя. И вы увидите это даже в грамматике, когда мы наблюдаем и разбираем, эти два слова соединяются в одно. То есть мы находим здесь централитет и важность учения в церкви. 1 Тимофея 3 глава, Титу 1 глава очень ясно показано, что то, что отличает пастора или старейшину от диакона, это то, что они способны учить. Они способны учить. Поэтому вместе с молитвой самый главный приоритет пастырей — учить Слову Божьему. Вот что говорит апостол, вот что говорит Джон Оуэн по этому поводу. Самая главная обязанность пастыря — кормить стадо, усердно проповедуя Слово Божье. Здесь обещание, связанное с Новым Заветом, о том, что Бог даст Своей Церкви пастырей по сердцу Своему, которые будут питать их знанием и пониманием, то ли учением, то ли проповедью Слова, а не как по-другому. Это кормление существенно и принадлежит роли пастора. Поэтому тот, кто не питает свое стадо, не является пастором, какими бы другими дарами он не обладал в церкви. Поэтому разнообразие в церкви, то, что сотворено было Иисусом Христом, это также то, что должно дальше быть ведомо людьми, обладающими этими дарами. В нашем контексте, нашей поместной церкви, мы говорим о пастырях-учителях, которым дана привилегия совершать церковь, и вот таким образом мы находим пример разнообразия. И последнее, посмотрим на разнообразие воплощенное, в разнообразие воплощенное, стихи с 12 по 16, большой отрывок. И когда я готовился, я понимал, что здесь немного больше, чем мы готовы выслушать в одной проповеди, но я подчеркну некоторые моменты, в то время как мы размышляем о воплощении разнообразия. Воплощение разнообразия. Когда мы читаем стихи с 12 по 16, мы замечаем особый образ, буквально вложенный в каждый стих, связанный с ростом человеческого тела, развитием. 12. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. 13. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. 14. Стих. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися. 15. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. 16. Из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии своей меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Поэтому мы видим здесь разнообразие, как буквально натуральная реальность, природная реальность, выраженная в каждом члене тела. Церковь не является аппаратом или машиной. Церковь — это организм. Церковь — это организм, и цель не в том, чтобы попытаться вовлечь каждого в какую-то программу, а буквально протолкнуть каждого через какой-то конвейер в церкви. Нет, церковь должна быть движима и целью того, чтобы каждый упражнял и применял свой дар для совершения и роста всего тела. Усовершения и роста всего тела. Здесь мы находим разнообразие в единстве. Разнообразие не разделяет, но разнообразие усиливает наше единство, когда каждый из членов тело упражняется в своих духовных дарах. И я хочу подчеркнуть, каждый 17 стих написано здесь, поэтому говорит каждый из нас и вся часть, все части, поэтому вот только таким образом тело будет расти, ни один, ни два, нет ни одного неважного члена. Каждый член важен в теле Иисуса Христа. Братья и сестры, если будем честны друг перед другом, если мы посмотрим на церковь в общем вокруг нас, общее понятие остается таким же. Служение, дары, они часто, мы считаем, что они даны только некоторым людям, и только некоторые люди важны в церкви, а другие не важны. И подумайте, например, об эволюционистах, которые говорили, что есть много частиц в теле, которые не имеют никакого смысла до тех пор, пока дополнительные исследования показали нам, что они имеют свою часть, как, например, аппендицит. Вот такие эволюционистские взгляды. Не важно, не нужно, но мы видим, что каждый имеет определенную часть и определенное значение, каждый член важен, каждый член имеет свое место в созидании и в строительстве, росте церкви. И если христианин старается жить в своей жизни, будучи разделенным от поместной церкви, конечно же, он будет пожинать последствия, очень такое карликовый рост и самозаблуждение. Об этом говорит апостол Павел чуть позже в этом тексте. Но ключевая мысль здесь, направление роста тела, заключается, заметьте, зрелость. Рост тела должен стремиться к зрелости. Как и каким образом слово дано церкви, 12 стих, к совершению святых на дело служения. Речь идет о зрелости, которая выражается вот в этом служении. Что это за служение? Служение — просто способность служить. Служение — дело, труд. Мы спасены ради добрых дел, Ефесянам 2:10. Каждый из нас, все мы спасены для добрых дел. Мы живем в очень ленивой культуре, разве нет? Где на работу часто смотрят как на какое-то необходимое зло, чем то, чем мы можем наслаждаться и упражняться. Но Писание показывает нам, что мы не только были спасены для добрых дел, но мы были сотворены для добрых дел. Мы были спасены и сотворены для добрых дел в этом служении, в этом служении. И это и есть занятие всех нас, не только пастырей, диаконов, не только те, кто участвует в каком-то, в какой-то команде служения. Дело служения, дело определенного вовлечения, Павел говорит, оно должно включать каждый член тела Христова в любых способностях и в любых пропорциях. Петра, 1 Петра 4:10, «Как каждый получил свое дарование, служите им, как добрые управители многообразной благодати Божьей». Многообразной благодати Божьей. Итак, мы видим разнообразие, оно встречается в церкви, в каждом члене церкви, который упражняется в своих духовных дарах ради роста и усовершенствования всего тела. Роста и усовершенствования всего тела. И это включает в себя многие-многие способы, как мы можем служить друг другу. Когда мы звоним друг другу, если мы не видели кого-то уже очень давно, спрашиваем, как у вас дела, как мы можем молиться о вас. Когда мы встречаемся с нашими пожилыми, кто не может приходить в церковь, или встречаемся с людьми во время разбора слова, молимся, когда мы показываем, как Бог работает в нашей жизни. Для вас, родители, это момент, когда вы показываете своим детям, как быть благочестивыми мужьями и женами. Разные-разные пути, как мы можем ободрять и приводить к совершенству тело Христово, дело миссии, служение церкви. Вот что имел в виду апостол Павел, когда говорил, что нам нужно расти во всех направлениях, в 15 стихе. Поэтому вопрос, который нам нужно задавать, как служу я сегодня? Служу ли я сегодня? Вовлечен ли я в жизнь церкви? Забочусь ли я о местном собрании, частью которого я являюсь, несмотря на все ограничения, несмотря на все те правила, которые стесняют нас сегодня, есть пути служения, способы служения телу, когда мы можем заботиться друг о друге. Некоторые из нас могут сказать, ну, я вообще-то не знаю своего духовного дара. И мы не будем сейчас рассуждать об этой теме духовного дарования и как нам определить его. Но я знаю, что этот вопрос часто озадачивал многих людей. Я не хочу его как-то умалять или просто спекулировать. Не хочу также как бы проталкивать какой-то механический подход разнообразия церкви. Но я хочу сказать, тогда, когда вы ищете служение телу, когда вы ищете возможности служить членам тела Христова, Бог помогает вам найти вашу одаренность или ваш дар. Начните служить. Молитесь о том, чтобы Бог помог вам благодарить Его и ценить служение в церкви, дабы Он вам дал сердце слуги и помог вам увидеть ваш дар. Спрашивайте других, слушайте, что они говорят вам, ибо они смогут подсказать вам, в чем ваше дарование в церкви. Служите, служите телу, устраивайте тело Христово в то время, как оно растет в единстве. Итак, восплощенное разнообразие ведет к совершенству в церкви. Второе, апостол Павел показывает, что вот такое же разнообразие ведет нас, защищает нас от незрелости, 15 стих, чтобы нам не быть, 14 стих, не быть более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Здоровое тело, у него есть сильная система, сильный иммунитет. Опять-таки, образ, который Павел здесь рисует, это образ физического тела, зрелости, например, ребенка. И, то есть, незрелость ребенка. Что нам известно о детях? Они незрелые. Мы знаем, что они часто легко убеждаются, они глупы, их представления еще не утверждены. Евреям 5:13 написано, что каждый, кто питается молоком, он не сведущ, так как он еще дитя, но здоровая пища для тех, кто зрелые, потому что они уже научились отличать добро от зла. Дети, они легко впечатляются другими, ими можно манипулировать к одному или другому. И как вот это детство выглядит в церкви? Апостол Павел говорит, что они увлекаются всяким ветром учения. То есть они могут, можете только себе представить эту картину. Незрелость может выражаться многосторонними способами, какими только мы можем себе представить. Можно просто сказать, что, например, люди верующие, которые пытаются, например, держаться каких-то самых последних рассуждений, прочитанных в какой-то книге, или кто-то приходит и говорит: «Я знаю, как вам решить, как вы можете решить какую-то проблему. Вот почитайте мою книгу, прочитайте этих 4 духовных закона». Не слушайте, не принимайте этого. Христианская зрелость — этот процесс, у которого есть много разных граней. Это устойчивый рост. Невозможно перескочить через этот процесс. Нет легкого духовного роста. Но все это происходит через средства благодати, посланные Богом Церкви. Опять-таки, это также может превратиться в нечто более опасное, когда христиан засасывают какие-то культы или же лжеучения, лжерелигии, и очень часто через какие-то поверхностные аргументы. Например, недавно был кто-то, кто в течение нескольких лет посещал нашу церковь, не был членом церкви, но теперь этот человек стал католиком. Мы читаем его аргументы, и они поверхностные, и они построены на ложной информации о том, что, во что мы верим, например. Но это те дети, наилучшим образом дети, если вообще, может быть, неверующие, которые увлекаются разными ветроучениями. Поэтому в теле разнообразие должно вести к совершенству, к зрелости. Должно вести к зрелости, когда мы служим телу Христову, но также должно защищать нас в то время, как мы практикуем свои дары в церкви от незрелости и от лукавства или обмана, лукавства самого дьявола различными способами обольщающего нас. И он легко может это сделать, когда мы изолируем себя от тела Христова. Последнее. Посмотрим на то, как вот это воплощенное разнообразие ведет к единению со Христом или подражанию Христу. Мы посмотрим, как вот это воплощенное разнообразие ведет нас к нашему состоянию быть похожими на Христа. 15 стих. Он говорит: «Но истинной любовью возвращаю все в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемо, совокупляемо посредством всяких взаимоскрепляющих связей». То есть пока, до тех пор, пока мы не достигнем совершенства на дело служения для созидания тела Христова, мы можем задать себе вопрос: а разве единство не было достигнуто? Разве мы не соединились в одном теле? И в 3 стихе апостол Павел призывает нас сохранять единство Духа. Почему же мы достигаем его? Но я думаю, что в этом и смысл многих текстов Писаний: «уже» и «еще нет». Да, мы действительно были соединены в тело Христа духовно, мы родились свыше, но в то же самое время мы несовершенны. Все еще нам нужно расти, все еще нам нужно совершенствоваться и стремиться к зрелости. Мы еще несовершенны, мы еще не прославлены. И вот мы находим здесь такое напряжение между «уже» и «еще нет». Мы получили единство, но мы также должны стремиться к единству. Мы получили спасение и новую жизнь во Христе, но мы также должны стремиться к совершенству, как призывает нас Бог своей благодатью. И призыв здесь к нам сегодня — расти в полноту и в полноту тела Христова, в мужа совершенного. Это действительно дальше объясняет молитву апостола Павла в конце 3 главы. Помните, он там молился, чтобы мы познали любовь Христову, превышающую всякое знание, и чтобы мы замечали полноту Божью. Полноту Божью, полноту Христову. В этом цель. Цель разнообразия в единстве, как оно выражает себя в теле Иисуса Христа. чем больше каждый из нас, каждый член тела, снаряжен в том, чтобы выполнять свое служение, свое, практиковать свой талант церкви, тем больше мы формируемся в образ Иисуса Христа и похожи на Него. Заметьте, вот это формирование не индивидуалистическое, но корпоративное, совместное. Мы вместе, не отдельно от других, но вместе мы становимся одним телом. Полнота Иисуса Христа — то, что проявляется в этом одном теле Христовом, что включает в себя каждого члена Его тела. Зрелость и совершенство. Не один человек, третий стих, тут в третьем стихе сохраняя единство в духе, единственное число, а в четырнадцатом стихе Павел говорит о незрелых, дети, множественное число. Может быть, вы задумываетесь здесь, почему Павел не показывает нам даже в самой грамматике вот это детское состояние. Оно проявляется индивидуализмом, или как в то время, как зрелость, она характеризуется единством в нашем совместном, в нашей совместной идентичности. Когда вы дитя, как вы думаете? Вы думали, например, что жизнь вращается вокруг вас. В то время, как вы начали расти, вы начинаете понимать, что вы не являетесь центром Земли. Вы также понимаете, что мир намного больше, чем вы. И если вы в браке, у вас есть семья и дети, вы особо хорошо знаете, что чем меньше вы думаете о себе и думаете о других, тем больше вы ощущаете зрелость. Это признак зрелости. То же самое происходит и духовно. Христианин, который думает о своей жизни и духовном росте, будучи отделен от тела, это незрелый христианин. Здесь очень ясный признак того, что духовный рост или же не произошел, или же он удушается в жизни этого человека. Очень хороший пример того, что это в вашей жизни, когда вы, например, меняетесь в образ Христов, выражается в том, как вы любите тело Христа и служите Ему. Поэтому каждый из нас должен искать, употреблять свой дар ради устроения тела Христова. Мы все одно, и мы все уподобляемся образу Христову. Под господством Иисуса Христа Он глава тела. Поэтому, братья и сестры, нам даны здесь высокие призвания. Мы видим здесь очень высокое призвание. Дух Божий объединил всех нас в одно тело. Он наделил дарами каждого из нас. Если вы христианин, у вас есть как минимум один духовный дар. Наделил каждого из нас дарами для служения в этом разнообразии даров, которые мы получили. Поэтому мы должны принимать ответственность и привилегию, данную нам со всей серьезностью, заботясь о церкви, заботясь друг о друге, в то время как мы упражняемся в нашем спасении и совершаем его в страхе и трепете. Да поможет нам Господь в этом, дабы мы жили в единстве и разнообразии. Аминь. Помолимся. Наш щедрый Бог и Отец, Тот, Кто наделил нас Своей благодатью, мы восхваляем Тебя, ибо Ты благ и добр и щедр. Ты, Господи, дал нам единство среди тех, кто никогда по-другому не были бы едины. Ты дал нам, Господи, глаза видеть Господа Иисуса Христа, того, с которым мы разделяем наше единство. Ты дал нам веру, Ты дал нам надежду, Мы молим, Господь, в то время как Ты наделил каждого из нас дарами благодати, чтобы мы искали жить этими дарами, применять их, служить тело и телу Христову разнообразными путями, и разнообразными способами, которыми Ты наделил нас. Помоги нам бороться против духа нашего века, против индивидуализма, против отделенничества, отделения, против того, что, Господи, не служит телу Христову. Помоги нам служить друг другу, помоги нам снаряжать друг друга в вере, однажды переданной святым. Господи, мы восхваляем Тебя, благодарим Тебя за дело, которое Ты уже делаешь в нашей церкви, за единство и разнообразие, которое Ты дал нам. Молим Тебя, помоги нам сохранять, поддерживать и расти в нем до того времени, пока Христос не вернется и не возьмет всех нас во славу. В Его имя мы молимся. Аминь.